Наступила тишина. Лишь слышно было, как, насвистывая, работает доктор. Потом что-то шмякнуло об пол, и Твикс выругался. «Дамкраун!» Из чего Фандорин сдедуктировал, что англосакс уронил крышку черепа. Роста Петровича замутило. И чтобы не услышать еще какой-нибудь пакости, он затеял разговор, спросил, отчего сирота назвал доктора искренним человеком. Тот обрадовался вопросу. Похоже, молчание его тоже томило, и с удовольствием принялся рассказывать. Это очень красивая история. Про нее даже хотели написать пьесу для театра Кабуки. Случилась она 5 лет назад, когда Твикс-сенсей еще носил траур по своей уважаемой супруге, а его уважаемые дочери были маленькими девочками. В клубе «Юнайтед», играя в карточную игру «Бридж», сенсей поссорился с одним нехорошим человеком, билетером. Билетер приехал в Йокогаму недавно, стал всех обыгрывать в карты, а кто обижался, вызывал на поединок и уже одного человека застрелил насмерть, а двоих тяжело ранил. Билетеру за это ничего не было, потому что это называется дуэль. Бритер, догадался Фандорин, поначалу введенный в заблуждение непредсказуемым чередованием R и L в речи письмоводителя. Во всем прочем, абсолютно правильный. Ну, да, билетер, повторил сирота. И вот этот плохой человек вызвал сенсея стреляться. Положение у доктора было ужасное, стрелять он не умел совсем, и билетер наверняка бы его убил, и тогда дочери остались бы круглыми сиротами. Но если бы сенсей отказался от дуэли, все от него отвернулись бы, и дочерям было бы стыдно за такого отца. А он очень не хотел, чтобы девочки его стыдились. И тогда мистер Твикс сказал, что принимает вызов, но что ему нужно 5 дней отсрочки, чтобы подготовиться к смерти, как подобает джентльмену и христианину. А еще он потребовал от секундантов, чтобы они назначили самую большую дистанцию, какую только разрешает дуэльный кодекс — 30 шагов. Билетер с презрением согласился, но взамен потребовал, чтобы число выстрелов было не ограничено и чтобы дуэль продолжалась до результата. Он сказал, что не позволит превращать поединок чести в комедию. 5 дней сенсея никто не видел. Стали говорить, что он тайком уплыл на корабле и даже бросил своих дочерей. Но в назначенный день и час он пришел к месту дуэли. Кто был там, говорили, что он был немножко бледный, но очень сосредоточенный. Противников поставили в 30 шагах друг от друга. Доктор снял сюртук, заткнул уши ватой. А когда секундант махнул платком, он поднял пистолет, тщательно прицелился и попал билетеру точно в середину лба.
— Да что вы! — воскликнул Эраст Петрович. — Вот это удача! Поистине Твикса Всевышний пожалел.
Все в сеттельменте тоже так думали, но вскоре открылось, в чем дело. Управляющий стрелковым клубом рассказал, что мистер Твикс все 5 дней провел в тире. Вместо того, чтобы молиться и писать завещание, он учился стрелять из дуэльного пистолета, причем именно с расстояния в 30 шагов. Сенсей немножко оглох, но научился без промаха попадать в середину мишени. Еще бы, ведь он израсходовал несколько тысяч зарядов. Всякий на его месте добился бы того же.
Ах, какой молодец!
Некоторые говорили, как вы. Но другие возмущались и ругали доктора за то, что это была unfair play. Нечестная игра. Один маракасос, лейтенант французской морской пехоты, напился пьяный и стал при всех издеваться над доктором за трусость. Сенсей тяжело вздохнул и сказал, вы очень молодой и еще не понимаете, что такое ответственность. Но если вы считаете меня трусом, я согласен с вами стреляться на тех же условиях. И при этом так внимательно посмотрел маракасосу в середину лба, что тот сразу стал совсем трезвый и извинился. Вот какой человек доктор Твикс! С восхищением закончил сирота. Искренний человек!
Как Пушкин и фельдмаршал Сайго? Невольно улыбнулся Эраст Петрович. Письмоводитель торжественно кивнул. Да, признаться, и Фандорин взглянул на вышедшего из спальни доктора иными глазами. Отметил в его внешности некоторые черты, не бросающиеся в глаза при поверхностном взгляде. Твердую линию подбородка, неколебимую массивность лба. Очень интересный экземпляр.
— Зашит, заштопан в наилучшем виде, —
— объявил доктор. — С вас, мистер Фондорин, гинея и 2 шиллинга, и еще 6 пенсов за место в морге. Лед в Йокогаме дорог.
Когда сирота отправился за тележкой для перевозки тела, Твикс взял Раста Петровича 2 пальцами за пуговицу и с загадочным видом произнес.
— Я тут думал об отпечатке пальца и красном пятнышке. — Скажите, господин вице-консул, случалось ли вам слышать об искусстве дим-мак?
— Простите?
— Не случалось, — констатировал доктор. — И это неудивительно. А дим-мак мало что известно. Возможно, это вообще выдумки.
— Да что это такое, дим-мак?
— Китайское искусство отсроченного убийства.
Эраст Петрович вздрогнул и посмотрел на Твикса в упор, не шутит ли.
— Как это? — Подробности мне неизвестны, но я читал, что есть люди, умеющие убивать и врачевать одним прикосновением. Вроде бы они умеют концентрировать некую энергию, собирать ее в пучок и воздействовать этим пучком на определенные точки тела. Про иглоукалывание-то вы слышали?
— Да, слышал.
— Судя по всему, дим-мак оперирует теми же анатомическими знаниями, но использует не иглу, а обычное прикосновение. Я читал, что владеющий этим таинственным искусством способен вызвать острый приступ боли или, наоборот, сделать человека совершенно нечувствительным к боли, или временно парализовать его, или усыпить, или убить. Причем не обязательно в момент прикосновения, а с отсрочкой.
— Я вас не понимаю, — воскликнул Фондорин, слушавший доктора со все возрастающим недоумением.
Я сам не понимаю. Это похоже на сказку, но мне вспомнилась прочитанная история, как мастер дим-мак нанес сам себе удар в некую точку и упал замертво. Не дышал, сердце не билось. Враги бросили его на съедение псам, а он через некоторое время очнулся живой и здоровый. Читал я и другую историю про то, как одного китайского правителя поцеловал в ногу нищий. Через некоторое время на месте поцелуя появилось розовое пятно, а еще через несколько часов царь вдруг упал мертвым.
— Черт! — смутился доктор.
— Я уподобляюсь болванам-журналистам, которые выдумывают про Восток всякие небылицы. Просто пока я зашивал нашего приятеля, все думал про след на шее, вот и вспомнил.
Трудно было представить, чтобы такой солидный и положительный человек, как доктор Твикс, вздумал дурачить собеседника. Но и поверить в отсроченное убийство убежденному рационалисту, каковым себя считал Раст Петрович, было трудно.
— Да,
— вымолвил, в конце концов, титулярный советник.
— На Востоке, конечно, много всяких явлений, не изученных европейской наукой. На этом вежливом замечании мистический разговор и закончился.
С Твиксом распрощались на улице. Доктор сел на рикшу, приподнял шляпу и укатил. 2 туземцев укладывали на тележку тело бедного капитана, завернутое в простыню. Раст Петрович, сирота и всхлипывающая Софья Диогеновна отправились в консульство пешком, потому что ездить на живом человеке Фондорин снова отказался, а письмоводитель и барышня тоже не пожелали барствовать, раз уж титулярный советник шествует на своих двоих. У первого же фонаря вице-консула ждал сюрприз. Из темноты возник круглолицый якудза, про которого Раст Петрович уже и думать забыл. Прижал руки к бокам, застыл в низком поклоне. Потом выпрямился и уставился на своего благодетеля суровым, немигающим взглядом.
— Я докатился до самой речки, — перевел сирота, глядя на разбойника с явным одобрением. — Какие еще будут приказания, господин?
— Да чего же он мне надоел, — пожаловался Фондорин. — Лучше бы ему тавро на лоб поставили.
— Послушайте, сирота, мне теперь никогда от него не отвязаться.
Письмоводитель внимательно посмотрел упрямцу в глаза и покачал головой.
— Это человек слова. Единственный способ — приказать ему покончить с собой.
— Господь с вами.
— Ладно. Пусть, по крайней мере, скажет, как его зовут.
Сирота перевел чиновнику ответ бывшего солдата банды Тёбэйгуми.
— Его зовут Масахиро Сибата. Но вы можете называть его просто масса.
Эраст Петрович оглянулся на скрип колес и снял цилиндр. Возчики катили мимо тележку, на которой совершенно здоровый покойник отправился следом за доктором в мертвецкую. В изголовье лежали ботинки и аккуратно сложенная одежда.